IT — это профессия, разработчик — это не хайп. И люди, которые приходят и говорят, что там, сколько платят? Подержи мое пиво. Сейчас я тут типа залечу быстро. Не залетают.
Как управлять такими огромными командами?
Ты управляешь теми, кто управляет этими командами.
Всем привет! Это «Колеса подкаст». Меня зовут Кристина Абдраимова. К нам в студию мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем чай, кофе и говорим об интересных, иногда сложных, где-то хайповых, но всегда важных вещах из сферы IT простым языком. Почти в каждом сезоне «Колеса подкаст» у нас есть эпизод про профессии в IT. Мы уже говорили о разработчиках, тестировщиках, продукт-менеджерах, но сегодня мы поговорим о роли, которая для многих является ключевой в IT. Это CTO или технический директор. У меня в гостях партнер и CTO «Колеса Групп» Игорь Бородихин и директор по изменениям и IT «Билайн Казахстан» Алексей Шаровар. Ребята, привет! Спасибо вам большое, что сегодня в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в подкаст.
Привет!
Привет!
Очень рада вас видеть. Ну, по традиции, давайте знакомиться. Расскажите немножко о себе и чем вы сейчас занимаетесь.
Ну, я вообще в IT, не знаю, уже... Столько, наверное, не живут.
Это сколько?
Ну, лет с 18, а сейчас мне 39.
Больше 20 лет.
Не посчитаю, больше 20 лет, да. В «Колеса Групп» уже 12 лет, тут проще. Мой стаж совпадает с возрастом моего сына.
Прикольно.
Да, такой маленький факт личный. Последние, получается, 6 лет уже CTO.
Здорово. Лёша?
Я... Сейчас в IT, наверное, лет 8, мне тоже 39. До этого я был бизнес-аналитиком, потом проектным менеджером, потом начал управлять проектными менеджерами, дошел до операционного директора в стартапе и потом приехал в Казахстан, и здесь я IT-директор уже почти 5 лет.
Здорово. Вот я, когда готовилась к подкасту, старалась найти такие интересные факты о вас. И, насколько я знаю, Игорь, ты вообще по образованию журналист. Лёш, у тебя была достаточно классная карьера операционного директора. Вот расскажите, как вообще вы попали в разработку, в IT, и как вы доросли до CTO?
Ну, у меня IT – это вообще изначально хобби было. Журналистика – это скорее там дань семейным традициям каким-то. Я, по сути, журналистом-то никогда и не работал. Uh-huh. Я, ну, то есть, журфак окончил, но как-то так, получается, после первого курса мы пошли там с однокурсницами на практику. И уже там мы, типа, делали интернет-газету, и я был вот, ну, за IT в этой интернет-газете отвечал, там, верстка, uh-huh. программирование, вот это все. Ну, конечно, за все это время много разных попробовал направлений. Я был и админом, был... Самое близкое к журналистике, кстати, это, наверное, телеканал «Хабар». Я там админом был.
Прикольно.
Вот. И еще в банке я, кстати, в HR был. Это был отдел внутренних коммуникаций, блока по работе с персоналом. Там я контент-менеджером внутреннего сайта был.
Угу. Слушай, а как ты стал CTO?
Начинал с разработчика. Пришел, был там... Ну, спойлер, да? Угу. Единственным разработчиком в текущей команде... Набирали команду, потом сперва этим лидом стал, потом руководителем бэкэнда предложили. Потом как-то так взял на себя еще и за мобилку ответственность, и потихоньку-потихоньку набралось.
Когда гости приходят и вот так спокойно рассказывают о том, кем они сейчас есть, я такая думаю, блин, ну неужели путь до CTO действительно может быть таким простым? Алексей, как было у тебя?
Да, я начал делать IT-проекты. Потом, когда перешел в стартап, мы начали активно растить команду разработки, и нас объединили с CTO. И говорят, ну, у тебя опыта менеджерского больше. CTO был разработчик, и, в принципе, ничего, кроме кода, его не интересовало. А так как стартапу нужно было дико расти, то надо, типа, чтобы всем этим можно было как-то управлять. И я начал управлять командой разработки. Потом приехал сюда, и мы решили, это был 2018 год, что нужно развивать in-house разработку. Ну, как бы раз решили, нужно, значит, типа, давай впрягайся и делай. И поэтому оно как-то органично. И код я писал в университете последний раз. И потом, когда... И очень долгое время вообще ушел в проекты, которые некоторые вообще не относились к IT. И поэтому пришлось потом вспоминать вот это все, что относится именно к самой разработке. Ну, это прикольно.
Угу. А кто такие вообще вот сегодня CTO?
В каждой компании, наверное, CTO – это такая несколько уникальная роль. Какие-то общие вещи есть там. То, что это человек, который, в общем-то, наверное, ну, ближе всех из управляющих к технологиям и к людям, которые эти технологии крутят. Но, естественно, в каждой компании это чуть своя роль. Ну, например, наверное, в каком-то банке какой-нибудь зампред по IT, он, наверное, ну, решает больше вопросы там бюджетами, нежели технологиями.
А вот в колесах CTO за что отвечает? А
в колесах, ну, в основном это, наверное, все-таки менеджмент людей и какое-то управление по самими технологиями.
Угу. Сейчас будет важный дисклеймер. Я не CTO.
Но вау, разочарование
расходимся,
просто
расходимся, расходимся. Да, у нас в телеком-компании CTO называется менеджер, ну, IT. Есть отдельный IT-директор, а есть CTO. И CTO – это главный по технологиям, которые связаны с строительством сети. То есть, Олег, привет. Если ты будешь нас смотреть, я не подсиживаю тебя, чувак. Вопрос того, что в софтверных компаниях это называется CTO, у нас это называется IT-директор.
Окей, а вот чтобы было максимально понятно аудитории, можете объяснить, из чего состоит ваш день? И вот пример задачи, который вы чаще всего там заводите в жизнь. Как она звучит?
Давай с задачи начнем. Самая частая задача для меня – это я завожу отпуск на своих подчиненных. На самом деле задачи, ну, я задачи не ставлю, я скорее ставлю какие-то цели, какие-то подсвечиваю проблемы. Вот. Рабочий день в основном – это встречи. Чуть-чуть времени на саморазвитие какое-то там, почитать, послушать, посмотреть.
Да, конфколы – это основное зло, но по факту ты ими занимаешься большую часть времени. Если из задач… Наверное, основные – это проводить one-to-one с другими руководителями. И это не обязательно IT, это еще и бизнес, потому что тебе нужно понимать, а какие технологии ты делаешь и кому они нужны, и для кого они вообще будут. Это первое. Второе – это, ну, так как очень много delivery, и ты вроде бы за него отвечаешь, тебе нужно понимать, как двигаются проекты, которых там десятки, и по ним тоже статусы, встречи. Ты смотришь эти бэклоги каждый день какие-то. И, наверное, вот я согласен с Игорем, каждый день надо немного оставлять времени, потому что, ну, типа, если ты весь в операционке, никто за тебя не придумывает, а куда технологически развивать компанию дальше. И если ее будут развивать, ну, кто-то другой, то там не может быть инженерной культуре и технологиям места сильно не найдется. Поэтому, как бы, всегда нужно на это тоже уделять время и думать, а что будет дальше, как можно улучшить, а как, типа, улучшить time-to-market, а как можно оптимизировать работу людей, которые еще это делают ручником, или а как, типа, сделать так, чтобы сервисы еще более были стабильные. Ну и тут, типа, приходишь к бюджетам, а сколько серверов еще нужно добрать, ну и начинаешь потихонечку планировать дальше наперед. Ну да.
Ты в самом начале, да, дал такой дисклеймер, что когда ты пришел, там оставалось, никого не оставалось, когда ты пришел, ты, по сути, как бы был там первым и единственным разработчиком. А какой штат сейчас в компании? Вот именно технический.
Технический, ну, на самом деле, я точно не скажу, но уже, наверное, больше 120 человек. Это mm-hmm. конкретно те люди, которые так или иначе с технологиями соприкасаются. Плюс еще там в разработке продуктов участвуют и дизайнеры, и продакт-менеджеры, mm-hmm. и ребята из там службы заботы, они тоже... Ну, то есть, так или иначе, к продуктам... с продуктами соприкасаются, с их разработкой, ну, все в компании.
Окей. Можешь рассказать, вот какая в целом сейчас есть инженерная структура в компании? То есть как вы делитесь, что собой представляет вообще IT-блок?
У нас матричная структура. Мы как-то так несколько лет назад решили, что все-таки оптимальнее для нас будет матрица. То есть у нас люди делятся по направлениям, и у них есть руководитель направления, и люди делятся по продуктовым командам, и в командах есть продакт-менеджеры, есть head of product, И также с инженерной стороны есть такие роли, как тимлиды, СЕМы, software engineering менеджеры. И вот недавно мы выделили директора разработки. Это человек, который отвечает за бэкэнд, фронтенд, мобилку сразу вместе.
Ого.
Ну, это, скажем так, из потребности, чтобы обеспечивать единый вектор развития в этих направлениях.
Угу, Алексей.
Могу рассказать историю очень прикольную, как она менялась. Да. Мы росли каждый год, начиная с 2018-го, по 150 человек.
В год?
Да, и это просто был прирост, это типа не замена, да, тех, кто уходил. Хотя и уходило тоже первое время нормально, ребят. И в итоге мы думаем, окей, нам нужен один руководитель разработки продуктовой. И как бы и у него изначально было, ну там, человек 20, потом, значит, вот у него уже почти под сотню подходит, он говорит, что, я вообще, типа, уже не могу эти конфколы, эти служебки, я вообще просто...
Я сюда писал, писать код пришел.
Прекратите это сейчас же. И мы понимаем, что, как бы, он говорит, не, я, типа, пойду лучше писать код, давайте возьмем кого-то другого. Мы берем другого чувака, и их уже больше 120 к тому моменту. И это управлять, один человек управляет. И мы понимаем, что это тоже не едет. Начинаем искать какие-то другие, там, а давайте возьмем тех лидов, а давайте, а тех лиды — это те же разработчики, которые вчера писали код, только им еще догружают управлять административно другими ребятами. В итоге мы к тому моменту, когда нас было уже больше 160 человек, пришли к такой структуре, которая работает сейчас. Понятно, что она не останется такой, уже понятно, куда что нужно что-то менять будет в ближайшее время. У нас есть 4 направления разработки. Это продуктовая разработка, это разработка core-систем или core-сервисов, то есть это типа разработка для разработчиков, для команд разработки. Третье направление — это дата-инженеры, и четвертое — это лоу-кодеры. И в каждом из них есть свои лиды. То есть лид один где-то идет на там 7-10 человек. Дальше идут тоже инжиниринг-менеджеры. Их всего, по-моему, 6. Вот на них у каждого, получается, они административно управляют командой. И в команде где-то 20-30 человек. Mm-hmm. И дальше уже идут руководители. Вот, как Игорь тоже говорил, у нас есть там директор по разработке, директор по продукту, типа chief data officer, там, директор по корпоративным сервисам. И вот каждый из них, там, главный архитектор. И вот, ну, и у каждого из них есть какая-то команда своих ребят, которые управляют.
Получается, у тебя сейчас в команде какое количество?
700 человек, из которых 300 людей, которых мы называем софтвер-инженерами.
Обалдеть. Вот у меня такой вопрос, который меня всегда просто безумно мучает. Есть какая-то универсальная формула, по которой вы понимаете, какое количество разработчиков на самом деле нужно, да? То есть это не просто такая классная ачивка для построения HR-бренда, что у нас там 700 или у нас там 300 разработчиков в компании. Как вообще понимать, какое количество разработчиков в компании в моменте нужно? По какой формуле вы это отслеживаете?
Магическая формула.
Игорь, давай, раскрывай секрет.
Магическая формула. У меня я просто не... Может, я ее узнаю?
В Спанч Бобби, да, этот секретный рецепт?
Да.
Да, нет такого рецепта, на самом деле. Если продукты растут, если продукты делаются, но мы понимаем, что все больше и больше проектов у нас, скажем так, ну, в план ставится, не в бэклог, там куда-то умирать отправляются, а именно типа вот сделаем в следующем квартале, а этот сделаем через квартал. Когда мы понимаем, что мы не вывозим по разработке, ну тогда мы задумываемся. Но мы очень прагматично растем, то есть у нас каждая вакансия, она таким органом, как правление, утверждается. Мы, то есть, ну, элементарно там фронтендера недавно надо было взять, мы прогоняли эту вакансию через правление. Руководитель приходил и доказывал, что реально нужно вот этому продукту вот сюда фронтендера взять. Не всегда это было. Когда-то позиции утверждались там на характере, типа пришел одному там человеку, не знаю, директору доказал, все окей, поехали. Но мы поняли, что, скажем так, больше осознанности нужно и больше информации нужно получать лицам, принимающим решения.
Похожая тема. Есть бизнес, и бизнес-стримов достаточно много. И у каждого есть свой там бизнес-директор, который закладывает эти деньги в бюджет. Если, конечно же, бюджет, ну, значит, не перформит, то, ну, никого он себе взять не может. Ну, или он как бы выходит, и это уже типа инвестиционная история. Он пичит и говорит, вот сейчас вы мне дайте команду, а я, значит, через какое-то время принесу много денег. Но обычно, да, есть HR-комитет, где мы рассматриваем все позиции. И это очень правильно, потому что, как бы, там, извините за срать, как бы компанию дублирующими функциями вообще нечего делать. Там за 3 месяца у тебя у каждого будет свой финансовый там менеджер, своя поддержка, свой там HR и все прочее. И IT будет в каждой команде, только будет называться там менеджером по связям с общественностью. И ты потом в этом во всем просто утонешь, да, и внутренние процессы сожрут все. И поэтому это как бы важно, челленджить друг друга, зачем мы как бы это берем. Есть такие небольшие нормативы, которые мы там исторически для себя вывели. Например, когда мы только стартуем, у нас команда, когда только новая идея, мы берем 3-4 человека. То есть там один как бы, ну, это даже роли, да, кто-то приходит на как бы на 50% шерится между проектами. Потом, когда команда вырастает, например, там, и у нас, и мы уже как бы MVP запустили, там уже работает там 7-8 человек. В среднем, когда продукт уже встал на ноги и вышел в прод как бы, и уже там медленно подходит к первому рефакторингу, то это где-то там уже там 10-15 человек в команде может быть. И там уже появляются новые роли, там уже появляются ребята, которые будут там, типа, там уже нужны пентестеры, там уже нужен кто-то, там уже нужны девопсы, там уже больше нужно QA-ев, то есть там у тебя больше кодовой базы, там уже подключается лид, и мы понимаем, как меняется из жизненного цикла продукта количество команд. Крупные команды, ну там какое-то условно там приложение, да, наше основное, мой Билайн, там может быть и 50, и 60 человек в целом, но это разные команды, которые работают каждый над как бы своим направлением. Поэтому в целом смотрим на задачи с бизнеса вместе, необходимо или нет, а дальше вот эти вот лайфхаки маленькие с точки зрения количества людей в команде пытаемся выдерживать. Потому что даже если мы просто зальем команду людьми, к сожалению или к счастью, работать от этого лучше она не станет, чем и с добавлением каждого нового будет человека. Да, она будет работать все хуже и хуже. И, к сожалению, не все люди это понимают. Это, кстати, возможно, совет тем, кто будут, ребята, думать, что вы можете ресурсами полечить все свои проблемы. Нет, вы ресурсами иногда будете себя больше как бы загонять под землю.
Uh-huh. А вот что для вас было самым сложным, когда вы стали CTO? И вот в какой момент все-таки приходит осознание того, что вот триггер сработал, я CTO?
Ну вот смотри, когда ты пишешь код, у тебя обратная связь очень быстро, он либо работает, либо не работает. Когда ты руководишь людьми, ну, линейный руководитель, она чуть-чуть удлиняется. Ты там поставил задачу и сидишь, нервничаешь, болеешь за эту задачу, потом она выкатилась в прод, ура, все классно. Когда ты менеджеришь менеджеров, это вообще, короче, там от идеи до реализации там могут полгода, год пройти. И вот этот цикл обратной связи, он такой, ну это реально, тебя это может съесть просто изнутри, потому что ты что-то придумал, что-то предложил, что-то начали делать, и пока это не сделали, ты там внутри у тебя сомнения терзают, а пойдет, не пойдет, получится, не получится. Вот, наверное, это было самое сложное.
А осознание когда пришло?
Не было такого, что вчера не было осознания, а сегодня есть. Ну, просто как-то пришло. С убитыми проектами, с уволенными людьми, да, это как-то шрамы на сердце образуют образ.
Седьмая в бороде, да. Осознал я это во вторник после обеда.
В смысле, на прошлой неделе?
Нет. Где-то через год после того, как я понял, что да. Это было уже как типа неизбежность, типа, чувак, все, смирись ты теперь вот.
Вы так говорите, как будто CTO это так больно.
А вот я сейчас расскажу, почему. Потому что, когда я был проектным менеджером, я пришел когда-то к своему руководителю, я говорю, типа, чувак, я что-то вообще, я не понимаю мой вклад вообще. Я веду проект, как бы, есть люди, которые что-то делают, а я просто хожу, всех подгоняю, как будто я сторожевой пес. Он говорит, если хочешь увидеть результаты своей работы, пойди помой посуду. Потому что, чувак, ты типа делаешь длинные вещи, и, может быть, даже ты в компании не останешься, результаты будут после тебя. И это мне засело, и первое время здесь самое сложное было перестать думать, что ты можешь делать все, и другие люди могут тебе только помогать, а начать помогать другим людям и иногда не мешать им делать то, что они могут делать лучше и должны делать лучше, чем ты. И вот я борюсь с этим уже 4 года. То есть не пытаться на себя натягивать, нагружать, а понимать, что, типа, чувак, остановись. Ты управляешь, ты менеджер менеджеров, ты управляешь командой. Не кидайся рисовать бэклоги, архитектуры, улучшать продукты, там, вот, подрисовывать. Ты порвешься, и ты уже явно не в том контексте, который поможет тебе это сделать. Пока ты будешь делать чью-то работу, твою работу менеджера никто делать не будет, поэтому сосредоточься на своей работе.
А каким факапом уже нужно быть готовым, когда там ты вот вступаешь в роль CTO?
Воу, типа прод обязательно упадет. Все, как бы просто смирись.
Да? Еще, наверное, где-нибудь в начале того, как ты вступил в
позицию. Да, мы об этом как раз с Ильей говорили. Ну, просто должен быть определенный уровень стрессоустойчивости, что ты понимаешь, что это произойдет, и просто должен быть к этому готов. Что ключевые люди все равно уйдут. И не потому, что как бы там с тобой плохо, а потому что им всем нужно расти. Все когда-то уходят. А это как бы направление, где все про людей, про мозги, что ты все равно не заделиверишь все, что ты, как тебе кажется, обещал или должен был заделиверить, и все равно не получится. Поэтому мне кажется, что вот айтишка в этом смысле интересна тем, что факапы настолько разнообразны, что ты даже не знаешь, с какой стороны тебе может прилететь. Казалось бы, ты все сделал хорошо внутри, но, чувак, начались кибератаки, и ты понял, что ты не готов, в принципе, вообще к тому, что к тебе может ждать.
Вот это, кстати, очень важный скилл – работать в условиях изменяющихся. Ну, то есть, не воспринимать это как факап, как, ну, ушел типа человек. Да, это больно, но это, ну, теперь такие у тебя вводные, теперь ты так, в таких условиях работаешь. Упал прод, ну, окей, ну, ты поднимешь, и тебе нужно как-то сделать, чтобы он больше так не падал. Вот это твои скиллы, вот это, наверное, ну… То, что CTO отличает.
Да, да. Типа, я еще не знаю, как мы с этим разберемся, но мы точно разберемся.
Но мы точно решим. Под вами очень большие команды. Вот очень вопрос, который мучает, наверное, не только меня, но и всех наших слушателей и зрителей. Как управлять такими огромными командами? Игорь сейчас такой, ну, просто берешь и управляешь.
Ну, типа того, нет, ты управляешь теми, кто управляет этими командами. Есть специфика в управлении менеджерами. Она такая... С одной стороны, проще, потому что ты не ставишь им конкретные задачи, не ставишь им конкретные там сроки. А с другой стороны, сложнее, потому что ну, тебе нужно вдохновить их, нужно правильно объяснить направление, правильно поставить цель. Ну и выбирать правильных людей – это тоже важно.
Каждый день ты же не видишь большое количество людей, да, там, ты не собираешься там 100 с чем-то человек, да, чтобы просто вот в каком-то большом атриуме на них посмотреть, там, крикнуть им что-нибудь вдохновляющее. Ты работаешь там с 10, вот я увидел 450 человек, у нас было на корпоративе, мы в Алмате собирались на Новый год. И я, ну, честно, охренел просто от такого количества. И интровертно, типа, блин, вот это столько у нас работает людей, причем это были, ну, как бы не все. Но ты видишь их очень-очень редко в таком большом количестве, поэтому... И основная задача же, ну, как там, как ты относишься, вот я очень правильно сказал, Игорь, что это, типа, не история, как, о, вот у меня там столько-то людей, я вот такой, типа, важный чувак. И это, как бы, комплексити растет с большим количеством вот этих иерархических уровней, и ты понимаешь, что твоя задача – помогать и решать проблемы, а не, типа, вот я управляю большим количеством людей, смотрите, какой классный или важный. Основная, просто с этим растет количество задач. Чем больше у тебя людей, тем больше, скорее всего, прямых ребят, с которыми ты работаешь. У каждого из них есть, по-любому, какие-то проблемы. И какие-то вопросы, которые требуют решения. Плюс еще сторона бизнеса, плюс еще клиенты. И у тебя просто растет большее количество там, этих коммуникаций, связей, и от этого не чувствуешь себя, что вот, о, как бы классно, у меня так много людей. Думаешь, блин, у меня так много задач. Поэтому вот разница такая.
А вы код пишете сейчас?
Нет, я последнее, что я написал, я там автоматизировал какой-то сбор показателей в этих Google таблицах. Это было, не помню, года два назад.
Нет, нет.
А как вот в компании принимаются решения где-то о масштабировании, где-то о запуске новых продуктов?
Ну, это скорее продуктовый процесс. У нас есть так называемый продуктовый питчинг. Приходят ребята с идеей, рассказывают, что вот сделаем вот так, будут такие результаты, вот здесь есть деньги,
угу.
Давайте делать. И некий комитет решает, делаем, не делаем. По масштабированию несколько проще. Есть результаты, значит, можно масштабировать. Нет результатов, ну и сорян.
Мы взяли и сделали такую площадку и назвали ее Курултай.
Я знаю, в «Колесах» тоже есть какая-то тусовка, которая называется Курултай.
Да, тоже тусовки Курултаями называются, но они несколько про другое.
Просто когда я приехал, это был типа какой-то программно-продуктовый комитет, и на нем сидела полкомпании. Я говорю, если здесь, в принципе, все, значит, это какой-то Курултай. И мы... там есть доска. По сути, все проекты и продукты, которые мы делаем, мы их ревьюем там. Это проходит каждый месяц. Мы их закрываем, убиваем иногда, если идея не получилась. Ну, потому что я как бы при всем уважении, если бы я был продуктом, вот я бы фиг дал бы закрыть мой продукт. Я бы делал бы 100-500 пивотов, но я понимаю, что как бы это же мое выживание, поэтому кто-то со стороны должен посмотреть и сказать, типа, чувак, да ты уже год вообще просто ешь деньги и не перформишь нормально, и надо что-то делать с этим. Поэтому есть Курултай, на который выносятся идеи новые, закрываются, переприоритизируются, определяются ресурсы, если это нужно. И есть вот этот вот панишмент-комитет. Ну, я шучу, он не панишмент-комитет. Не подумайте. Это IT-базар, где ребята челленджат. Там собирается IT и бизнес, и они челленджат идеи. То есть я прихожу и говорю, а давайте мы сейчас сделаем свой Uber. И начинаю задавать вопросы. А что, а зачем, а какая ценность, а где рынок, а где деньги, а что ты хочешь сделать и все. Если он проходит IT-базар, а это очень немного идей, проходит IT-базар, он попадает на Курултай, и уже там типа сидит весь топ-менеджмент, и мы говорим, окей, ребята, типа давайте делать. Сколько? Ну и в основном мы смотрим на бюджет, на идею, на бизнес-план. Например, типа хорошая мысль, ну это, наверное, от размеров нашей компании. Если это не приносит яр-тенге, то мы, скорее всего, не будем это делать.
Не все проекты успешными получаются, да? Вы, в принципе, сами об этом говорите, что какие-то проекты, да, очень круто перформят, там получается все логичное развитие, а какие-то проекты просто, ну, закрываются и все. А что происходит с разработчиками в тех проектах, которые не выстрелили?
Если ты про увольнение, то нет, мы никого не сокращаем, у нас... Но у нас всегда висят открытые вакансии, поэтому работа всегда для людей найдется.
То есть вы перераспределяете?
Мы их, да, предлагаем им перейти на другой проект.
Угу.
В портфеле сейчас где-то 60 проектов и продуктов, и они где-то плюс 10 увеличиваются каждый год. Помимо того, что растет сама команда, плюс еще... Те, кто слушатели будут слушать, обязательно посмотрите последнюю «Колеса Конг», где было выступление про убивашку продуктов в Билайн Казахстан. Там вы поймете, как это может работать, когда мы безболезненно вместе с бизнесом понимаем, что какие-то проекты или продукты уже нужно закрыть. Или передать. Ну, типа, можно пилить до бесконечности, да, но иногда как бы кажется, что полезный бэклог заканчивается, и уже вроде бы, ну, ничего не надо делать. Но идеи же в головах никогда не заканчиваются, и ты всегда думаешь, что что-то можно улучшить. И кажется, что это должно быть навсегда, да, ну, типа, команда пришла, я вот с этим продуктом должен умереть, или там. Но нет, можно, в принципе, уйти на другой, как бы, продукт и сделать это нормально так, чтобы передали этот в поддержку, и перестали развивать, перевели команду на другой или как бы ребята перешли.
А вот какие есть ключевые показатели у разработки, по которым вы оцениваете эффективность работы команд, и какие есть лично ваши показатели, по которым вы понимаете, что вот там со своей позиции вы все делаете правильно?
Ну, мы в разработке смотрим на time to market, на количество закрываемых задач за период, причем на команду, на продукт и персонального человека.
То есть есть какое-то количество задач, которые должна команда закрыть?
Да.
Ага.
Ну, там не так, что мы там кого-то, не знаю, наказываем, если он не закрыл, но, скажем так, мы идем разбираться, если видим отклонение от нормы. Потому что всегда бывают задачи, которые там... Ну, у тебя задача там на 3 месяца. Естественно, ты 3 месяца будешь ее пилить, ничего не будешь закрывать. А персонально мои показатели, ну, наверное, отношение скорости роста компании к скорости роста стоимости разработки. Вот так.
То есть ты уже прямо влияешь на бизнес-показатели?
Ну, я... Наверное, влияю на, скорее на рентабельность бизнеса.
Показатели, которые мы смеряем. Ну, там есть очень много показателей внутренних с точки зрения там, разработки, покрыто тестами, а какое там, там количество merge квестов там, за период, да, сколько всего, там, какие строчки кода. Но это не цели, да, это метрики. Просто смотришь какие-то вещи и по ним понимаешь, как бы хорошо работает или плохо. Если брать по показателям, time to market, фичи по продуктам и по проектам, он разный, потому что не все проекты связаны только с разработкой, иногда мы чего-то вендорское там покупаем, да, или инсталируем что-то. Это первое. Второе – это показатели, сколько мы автоматизировали и сколько сэкономили денег. Не вся разработка приносит деньги, иногда разработка экономит деньги. И здесь тоже важно показатель такой, как… Да, какую value ты создаешь. Потому что, ну, типа, считать за бизнеса деньги – это сложно. Ну, в принципе, незачем, да. Они их сами считают, как бы. И там есть метрики MAU, usage, все, что касается, как бы, выручки. Нам остается, а мы, значит, соптимизировали, какое количество часов мы сэкономили. Мы там делаем какой-то реальный эффорт или просто, да, там… какие-то технические задачки выполняем, и все. Закрытие задач тоже есть, но это как бы все попадает в time to market. Неважно, какое количество ты закрыл, потому что, да, ты их можешь надробить так, что можешь закрывать их отлично. Это как эта история, да, про в Индии змей, да, их платили за каждую змею, и их начали разводить, потому что в итоге, короче, змей стало еще больше, потому что это стало хорошей метрикой. Поэтому мы типа, смотрим, у ребят есть проектные цели, связанные с продуктом, и здесь у бизнеса и у IT-команды разработки одинаковые цели. То есть, если мы не заделиверили какую-то фичу, это, типа, не должно быть хорошо от этого, ну, одинаково, как бы, плохо и для разработки, и для бизнеса. У меня показатели, и еще мы смотрим отток, потому что, как бы, в healthy fit, в команде все должно быть хорошо, люди там не уходят пачками. Вот. У меня метрики такие же, как и у других топ-менеджеров, это бизнес-показатели. У нас у всех одинаковый показатель, и каждый, как бы, на него вкладывается. То есть, типа, если есть, как бы, кэшфлоу, и ты не говоришь, а, нет, это, типа, финансы должны, это я тут, типа, нет. Ну, чувак, подумай, как ты можешь помочь, что там с серверами порешать, может быть, там, действительно, оттянуть какой-то найм людей, попробуй перезакрыться, или, там, попробуй подумать над операционной эффективностью того, что ты делаешь. Может быть, какой-то софт можно не покупать. И это, типа, стимулирует тебя не только заниматься, да, вопросами, вот я, типа, за техническую часть, за айтишку, а думать в целом, как бы, про всю компанию, куда нам нужно идти. Ну, и по-другому смотришь на приоритеты бизнес-стримов, когда понимаешь, что ты, если мы неправильно выберем направление, то ты бонус не получишь, потому что, как бы, не достигнем целей.
Вот здесь я уже чувствую по вашим ответам больше всю, наверное, ответственность на ваших плечах, нежели тот путь, к которому вы пришли к позиции. Давайте проговорим про найм. Я уверена, что вы активное участие принимаете там, в расширении своих команд, где-то в поиске замен. Как вообще сейчас вы можете оценить рынок IT-специалистов, да, Казахстана. И вот когда вы нанимаете, что для вас является ключевым, да, вот на что вы смотрите и понимаете, что да, это наш чувак, пойдем с ним делать крутые продукты, или ну вот с этим пока не готовы.
Ну смотри, у нас сформулированы ценности, сформулирована миссия, и в целом, когда мы смотрим на человека, по сути, мы смотрим, насколько он мачится с нашими ценностями и миссией.
Угу.
Да, у людей там есть вот эти HR-ские характеристики, типа там процесс-результат, референция внешне-внутренняя, но все это... Но это профиль должности, да, какой человек туда подойдет. А самое первичное – это вот подходит ли он нам по ценностям.
Угу.
Ну, просто ты с этим человеком проводишь там минимум 8 часов в день. Хочется проводить их с нормальными, адекватными людьми, которые тебе по духу и по ценностям подходят. Рынок, да, наверное, он во всем мире такой сейчас. Это рынок кандидатов.
Угу.
Дефицит кадровый голод, дефицит действительно квалифицированных, хороших специалистов. И все вот эти входящие в IT, они делают на самом деле только хуже рынку.
Почему?
Человек с мотивацией войти в IT, ну окей, вошел, дальше что? Это люди, которые, наверное, в большей степени не склонны к развитию. Они приходят, потому что это на хайпе, потому что тут деньги.
Угу.
Ну и, соответственно, они относятся к работе. Среди такого потока найти действительно стоящих кандидатов становится сложнее. Те, кто были для нас, наверное, лакомым кусочком, они теперь работают не у нас, даже если географически находятся у нас.
Окей.
Согласен абсолютно, на 200% плюсую, что IT – это профессия, разработчик – это не хайп. И люди, которые приходят и говорят, что там, сколько платят? Подержи мое пиво, сейчас я тут типа залечу быстро. Не залетают, приходят, ты с ними возишься полгода, они потом через год говорят, это не мое, я вообще не могу. Я и математику не любил-то в школе, зачем оно мне все это нужно? Ребята, ну типа не работай так, как бы, да, если вам не нравится это направление, какие бы вам деньги ни платили, это не легализованная проституция, да, это как бы, ну, типа, это не от безысходности. Есть много профессий, которыми вы можете заниматься, не мучайтесь, как бы, и не идите в IT, пытаясь приспособиться только потому, что количество людей, которые в месяц приходят и говорят, сколько зарабатывают в IT-шке и как туда зайти, я уже даже не считаю. Кажется, что это просто какой-то шум попутный. Теперь по поводу кандидатов и как их выбирать. Абсолютно важно является soft skill. То есть, если ты можешь, хочешь, ты заряжен, чувствуется энергия и желание в глазах что-то делать, можно научить тебя чему угодно. Если тебя надо переворачивать, типа там с левого бока на правый, потому что ты такой вот особенный или звездный, и значит не получится. Да? И здесь как раз ценности, а какой ты, а какая наша компания, сработаешься или нет. Например, там... Просто примеры на собеседованиях, когда один из первых вопросов человек говорит, а у меня будут заграничные командировки? У вас же штаб-квартира в Амстердаме, а когда я полечу в Амстердам? И типа, чувак, это действительно самое важное, блин, ты пришел на собес узнать, когда ты сможешь полететь в Амстердам, и это действительно самое большее, что тебя беспокоит. Поэтому это как бы заряженность людей. Обязательно второй собес проходит с командой. Это с людьми, которыми ты будешь работать постоянно. Если хоть кто-то из ребят говорит, нет, мы человека не берем, потому что если уже сходу химии нету, как это называется, я не знаю, но типа кто-то говорит, блин, что-то он, короче, мутный, что-то нам, типа, кажется, будет. Вот потом точно будет хуже, и только ты потом не одного, там, а троих человек придется искать. И технический собес, если это нужно, но на тех позициях, которые, где я прохожу собеседование, мы, в принципе, смотрим на менеджерские скиллы. А менеджмент – это тоже профессия. Нельзя просто так вот докатиться туда. Его тоже нужно изучать, тоже нужно этим заниматься. И на софт-скиллы.
То есть даже если будет условно супер-хардкорный синьор или менеджер, но при этом где-то по личным поинтам у вас мэтча не будет, вы готовы жертвовать?
Да, мы да.
Лучше не взять хорошего кандидата, чем взять плохого.
Угу.
Это вот вся суть, наверное, собеседования. Ну вот... В нашем случае второго этапа.
Давайте тогда поговорим про найм линейных руководителей. Вот скажите, пожалуйста, берете ли вы линейных руководителей с рынка, или вы чаще всего их растите внутри команды, да? И вот на что вы смотрите?
У нас был, наверное, один опыт, когда мы взяли человека с рынка. Ну, не скажу, что он был сильно негативный, но человек с нами не остался.
Mm-hmm.
По его выбору, это в смысле, все нормально.
Mm-hmm.
Но чаще мы растим внутри, в основном мы растим внутри. И обращаем внимание на то, насколько человек... Ну, на самом деле нет, он не может не мачиться под ценностям, потому что просто не выживет у нас в компании. А смотрим на то, насколько он готов к ответственности, насколько он готов с людьми работать, как хорошо он с ними коммуницирует, взаимодействует.
Угу. Ну и какой-то технический, наверное, бэкграунд?
Технический бэкграунд, да, обязательно. Это, ну, как правило, это один из самых сильных специалистов должен быть в направлении.
Наверное, больше 70% людей – это внутренний найм. Ребята промо, которые работают уже, наверное, в компании по 10 лет плюс, некоторые даже по 15. И, конечно, они заряжены, и они вот как бы culture fit. То есть они прям за компанию, они хорошо понимают. Там, где мы не можем найти, ну, точно, это нет такой экспертизы, там мы, конечно же, берем человека. Иногда мы берем, иногда бывает так, что мы берем человека снаружи на год, для того, чтобы он вырастил человека нам, подтянул скиллы, и мы с ним заранее на входе договариваемся, что через какое-то время ты уйдешь, а этот человек, который, да, преемник, он будет как бы уже... Потому что ребята как бы технические, которые долго работают в одной компании, они как бы хороши, но им иногда не хватает там кругозора или какого-то... А иногда просто волшебного пинка, типа, чё это я думал, что я буду на этой позиции, тут взяли какого-то... И он такой бах и делает, короче, экстра. И как раз это то, что было нужно для этого.
Самый любимый вопрос на собеседовании, по которому вы понимаете, там, не знаю, ваш человек или не ваш?
Я не могу сказать, что у меня есть любимый вопрос, потому что я очень мало их задаю, на самом деле. Я больше слушаю людей. Я обычно спрашиваю, вот опять-таки, абсолютно банальщина, там, ваши планы на 3-5 лет.
Неужели разработчики
интересуют не планы?
А не планы интересуют?
Нет, интересуют не планы, интересует настрой человека вообще, с чем он там по жизни идет. Если он не может сформулировать планы на 3-5 лет, скорее всего, ну, их у него нет. А это, ну человек однодневка.
Угу.
Сегодня он в IT, завтра он юрист, послезавтра он там, не знаю, турагент.
Криптоброшер.
Криптоинвестор, да.
Ну, слушай, классно, очень полезно, потому что, мне кажется, очень многие ребята на рынке, они привыкли трактовать этот вопрос иначе. Ты вычленил тут какую-то свою...
Ну, люди типа думают, что я сейчас скажу, что перееду, и меня не возьмут, потому что я собираюсь переехать. Ну, большой-большой секрет, но на собеседованиях слушают не ответы, а... То, что осталось за кадром.
Mm-hmm.
Да, как люди думают. Мне тоже не сам ответ важен. Я тоже нету, наверное, какого-то прямо суперлюбимого вопроса, но если мне интересно понять, вот я спрашиваю, напиши свой день. Вот там, типа, 101-й день, как ты пришел. Вот просто расскажи, что ты делаешь. Ты зашел в офис. Как ты себе его представляешь? Если. И вот тут вот просто не важно, конкретно какие он будет называть буквы, да, вопрос в том, как открывается его мышление. Если этого непонятно, я задаю квиз. Ну, типа там DC или Marvel, что ты пойдешь делать, футбол или баскетбол, там какие-то основные вещи, чтобы понять, когда мне не совсем понятно, вот кто все-таки там за 45 минут, за час, кто передо мной. Это быстро, но я для себя какие-то вещи отмечаю. Вот про характер человека, про его интересы, вот, что он из себя представляет.
Окей. Вы достаточно узнаваемы на рынке, да? То есть вы часто фигурируете в каких-то исследованиях, там пишете какие-то статьи, материалы с вами постоянно публикуются. Ваш личный бренд сейчас влияет на найм в компании?
Я очень, типа, социопатичный чувак, меня нету в социальных сетях, и уж тем более, типа, вот смотрите-ка, я сейчас вот здесь, там, вот, значит, мы с Игорем записываем подкаст, и это вот для меня, типа, ужас, чувак, что ты делаешь, остановись. Есть LinkedIn, где просто профессиональная сетка, где я какой-то уже с гордостью пощу результаты того, как бы, что делает команда. Я верю в то, что когда человека просто там читаешь новости какие-то, да, или что-то он постит в социальных сетях, ну, так очень много шума такого, там, ты можешь толком не узнать человека на самом деле. А действительно, когда там вот живое выступление, да, или ты слушаешь его интервью или его идеи, ну да, может быть, что-то можешь про него понять, и может где-то у тебя будет матч, и тебе захочется с ним работать. Поэтому персонально, да, ну вот прям, чтобы это типа виральная была история, что вот все там вот, после этого подкаста пойдут, значит, толпами оббивать и кричать у нас под балконом.
Возьмите меня!
Не хочу от тебя детей! Такого не будет. К сожалению, Игорь, но такого не будет.
Игорь, такой поддерживаю.
Ну, на самом деле, да, поддерживаю. Я думаю, что личный бренд вот именно линейных специалистов, он важнее, ну, может быть, чуть выше, чем линейных специалистов, чем топов. Ну, потому что, опять-таки, соприкасаться в ежедневной работе человек будет именно с линейным специалистом, с тем, кто на одном же уровне с ним или, ну, чуть-чуть выше.
Окей. Вот смотрите, чаще всего разработчики, они работают внутри продуктовых команд, и все мы знаем, что это очень востребованные, но в то же время где-то там очень ранимые личности. Вот поделитесь каким-то лайфхаком, может быть, для продукт-менеджеров, какой подход нужен к разработчикам, и, или, может быть, какое количество продукт-менеджеров на какое количество разработчиков нужно, чтобы в итоге продукт получался классным?
На самом деле разработчики — это люди, это не машины по написанию кода. Просто объясни, зачем он делает ту или иную задачу, человек. И если это нормальный человек, он... Ну, если ты продашь ему задачу, он ее сделает лучше, чем если ты его из-под палки заставишь, скажем так. Не надо рассматривать людей как своих подчиненных, как какие-то там шестеренки, как свой инструмент для реализации своих идей. Вы работаете в одной команде плечом к плечу, там, поддерживаете друг друга. И это все просто человеческие отношения.
Да, у нас продакт не управляет административной командой, то есть он отвечает за задачи и за бэклог, как бы, да, и определенные процессы. Что важно, ну, запичи классно свой продукт. Если ты его любишь, и ты как бы веришь, и ты в своей работе хорош, то ребята, ну, явно как бы это купят. Слушай их идеи, общайся с людьми. И не просто там накидывай, как этот попугай потом, а когда будет, как
человек. Чайка-менеджер.
Да-да-да, чайка-менеджер, да. Пытайся понять интересы там. Если ты ни разу не собирал свою команду, что вы там, футбол, караоке, кальян, просто в баре там поорать, и, чувак, люди не будут воспринимать тебя как своего, а и пытайся понять их, и, ну, так же, как они будут пытаться понять тебя потом.
А как тогда завоевывать авторитет у команды разработки? Может быть, вы снова здесь поделитесь какими-то личными лайфхаками, личным опытом, и как доносить или продавать задачи так, чтобы их хотелось брать и делать?
Ну, авторитет — это просто быть профессионалом своего дела. На самом деле, разработчики, они очень тонко чувствуют вот эту вот фальшь любую. Это единственное, наверное, их отличие от остальных людей. Хлюзда, короче, не пройдет, не прокатит. Поэтому, если ты профессионал, показываешь свой профессионализм, то и авторитет со временем придет. А задача продавать, показывать вклад. Вот мы сделаем вот это и предполагаем, что там жизнь людей улучшится вот так, мы заработаем вот здесь. Тебе самому лично будет вот здесь лучше.
Здорово.
Это очень-очень-очень правильно, потому что ребята умнее тебя. То есть, какой бы ни был ты CTO, чувак, извини, ты не самый умный в этой комнате, это явно. И ребята лучше в этом. Поэтому им как бы просто там типа втереть им на авторитете ничего не получится. А завоевывается авторитет тем, что ты помогаешь. И твоя задача как CTO заботиться о команде. И это все очень видно. Ты заботишься о команде или нет. Ты действительно живешь их болями. Ты помогаешь им решить их проблемы, которые они не могут решить сами. И если это все происходит, да, и ты как бы не зазвездился, остался, да, и приходишь, смотришь, как все действительно общаешься с людьми. Иногда можно сходить вместе выпить. Это прям отлично помогает. Там, как бы, где-то к концу вечера люди фидбэчат тебе прям такое, что очень, очень ценно. И ты вот просто слушай, улучшайся, и таким образом как бы придет авторитет. Я не думаю, что это нужно специально делать для авторитета, нету какого-то типа лука там, или каких-то там, значит, кодовых слов, как люди будут считать себя, а, типа, ну, класс. Ну, просто делай как бы то, что нужно. А понять то, что нужно делать, это тем, как больше общаться с... По факту, как бы, мои команды, это как бы мои клиенты, мои пользователи. То есть, типа, я работаю для них в том числе, и как бы вот NPS, и вот все это придумано для того, чтобы я понимал, насколько как бы хорошо я делал свою работу, насколько они довольны тем, там, что происходит.
Вы в самом начале сказали о том, что вы проводите one-to-one. Вот мне очень интересно, с кем вы проводите one-to-one из такого огромного количества людей в команде, и что вы на этих one-to-one обсуждаете?
Я one-to-one провожу непосредственно со своими подчиненными руководителями, и иногда там через ступеньку получается.
А что вы там обсуждаете?
На самом деле, ну, просто как дела, какие планы, какие там проблемы, боли. Ну, чисто такой житейский разговор, там, не знаю, как температуру померить.
Есть 10 руководителей, с которыми я работаю напрямую. Есть статусы, есть one-to-one. Как бы статусы — это просто там... И они причем в одно и то же время забиты постоянно, и ты иногда обсуждаешь там, ну, типа, ну, всякое насущное дерьмо, типа, что там, когда, вот тут что-то нужно, там, надо вынести людей, там не хватает бюджетов, вот тут, типа, что-то человек, типа, подвыгорает, что делать, и что болит, а где-то раз в квартал обсуждаем именно, типа, смотри, как типа, вот мой фидбэк тебе, как ты вырос за этот квартал, на что тебе нужно уделить внимание. И очень мне нравится еще выезжать в гембу, как мы это называем, это японское слово, место, где выполняются процессы. И там все, короче, ясно, вот сразу. В выходной день ты приходишь в отделение где-нибудь, значит, в центре города, и сидишь полчасика и смотришь. Можешь просто подойти к человеку, что-то спросить, и увидишь, работает или нет, какие проблемы. Люди, которые пользователи твоего продукта, очень важно, чтобы тоже как бы, с ними был контакт.
Такой какой-то каст-дев в поле получается, да, чтобы понять волю. Окей. Ну и последний, наверное, у меня вопрос перед блицем к вам. А что вы посоветуете всем тем чувакам, которые хотят перейти в CTO или которые хотят стать CTO?
Подумай.
Беги, разворачивайся и беги.
Любопытство нужно, любознательность. Нужно стараться как-то разбираться во всем. Если интересно, если хочешь разобраться, то все получится. Тут универсального совета не будет. Не беги от ответственности, вот, наверное, самое главное еще.
Вспомни, что ты не хотел быть тем чуваком, который просто сидит на комитетах и митингах и согласовывает бюджеты, а что ты хотел менять мир. И что все еще у тебя может это получиться. И что ты тот чувак, который был должен быть главным оптимистом и инновацией. И все, что связано с технологиями, это не просто типа, чтобы вот было как у всех, а для того, чтобы действительно привносить инновации в компанию, для того, чтобы делать жизнь людей лучше и оптимизировать ручной труд, вот этот, да, monkey job сотрудников. И типа самое важное, о чем ты можешь забыть, когда там ты придешь на позицию CTO и тебя, как это, да, поглотит вот это все количество митингов и задач, что твоя основная задача — быть, вдохновлять людей, то есть ты рок-стар, ты должен так питчить и так вдохновлять, чтобы люди хотели с тобой идти.
Ну, давайте на этом интересном месте мы перейдем с вами к блицу. Я буду задавать вам короткие вопросы, отвечать вы можете не обязательно коротко, окей? Хорошо, Алексей, самый важный показатель разработки, по твоему мнению?
Самый важный показатель разработки — delivery, time to market.
Угу. Игорь?
Time to market.
Окей, хорошо. Игорь, твое любимое технологическое новшество за последние 3 года?
Наверное, сейчас назову именно того вот робота-обзвонятора нашего, который звонит, спрашивает про объявление.
Алексей?
Мне понравилось последнее обновление Notion, когда там добавили искусственный интеллект. В принципе, искусственный интеллект уже там 100 лет, но и если не брать хайпы, типа, о, смотрите, я старенький, или я, наоборот, молодой, или без усов, а если брать то, что помогает в работе, вот последний апдейт неплох. Mm-hmm. Ребята, вы мне должны за промо.
Ачивки на номер такой-то, окей. Алексей, что делает CTO, когда сайт лег?
В первую очередь пытается внутренне успокоиться, перестать винить себя и всех окружающих. Звонит команде и говорит: ребята, я уверен, что все будет хорошо, вы разберетесь. Звонит бизнесу и убеждает не названивать 100-500 раз с вопросами, когда, что сейчас мы все починим. То есть всех успокоить, угу, в первую очередь, а во вторую понять, как это, нужно ли ему включиться, чтобы это решить.
То есть в этот момент такой внутренний психолог просыпается в CTO.
Да.
Окей, Игорь.
Ну, очень похожая история. Собираю информацию, и параллельно там какой-то тикает таймер до того момента, когда мне нужно там пойти спросить, а что там вообще, надо что-нибудь вам помочь как-то.
Окей, Игорь, как сохранить авторитет, если ты оказался неправ?
Признать свою неправоту, публично причем.
Мне кажется, он даже не задумываясь ответил.
Да, обязательно. Но ты можешь быть неправ, и даже не то, что это как бы постыдно, это нормально. Mm-hmm. Это вообще прям классно, если ты это признаешь сразу.
Что делать интернет-компаниям, если интернет навсегда отключат в мире?
Придумать что-то, какой-то другой интернет, который не отключат. Не сдаваться вообще никогда. Там, не знаю, решили, перерезали весь кабель вообще везде, да, эти жилы огромные, которые проходят. Запустить спутники, сбили все спутники, придумать что-то другое. Там, какой-то органический био-интернет придумать. Там, ребята, технологии – это только то, что у вас в голове. Всегда можете придумать.
Можно, конечно, совершить какой-то пивот там, в другую область уйти, но, наверное, правильнее будет придумать технологию, чтобы обойти ограничения.
Окей. Игорь, самый главный страх CTO?
Стать вот этим чуваком кабинетным, который там прозябает на митингах целыми днями.
Да, да, превратиться в такого жирного сытого кота, который перестанет думать про и развиваться, и развивать других. И еще самый-самый страшный страх – это то, что тебе об этом вовремя не скажут, когда ты превратишься. Значит, а потом только в какой-то момент ты поймешь это сам, посмотрев в зеркало, и скажешь: «Фак, вот это я!
Okay.
Черт!»
Хорошо. Скромность или дерзость?
Есть типа как скромные, или как они как умные, да, то есть вот ты никогда, но есть еще самые убедительные, и все самые убедительные убедят всех, что они самые умные, и все будут делать, как они скажут. Поэтому я, конечно, интуитивно за скромность, но иногда нужно быть дерзким, отстаивать свои идеи и драться за них.
Игорь?
Я скажу так, скромная дерзость.
Скромная дерзость?
Ну да, в основном скромный, но иногда нужно, да, ее душить в себе и показывать, что действительно результаты есть, достижения есть.
Хорошо. Игорь, стабильность или инновации?
Опять-таки стабильные инновации. Оно одно без другого невозможно. То есть, если ты упарываешься по инновациям, у тебя... Да, все будет прикольно, все будет там... Классно, интересно, но при этом вряд ли ты что-то сможешь заработать. Если ты будешь стабильным без инноваций, то ты просто на одном месте будешь топтаться.
Окей.
Инновации. Mm-hmm. Ты вначале придумаешь что-то, оно упадет. Ты пойдешь его стабилизировать, и это непрерывная череда. Но у меня всегда все равно. Ну, и как типа у директора, который еще и занимается изменениями. Я не могу просто представить, что все...
Стабильность не директора по изменению.
Какая стабильность? Давайте все поменяем сейчас.
Окей, хорошо. Ну и последний вопрос. О чем мечтает CTO?
О том, что будет какое-то классное лето, хорошая погода, будет хорошая волна, серф, может быть классная компания и какой-то длительный период времени. Ты... Тебе ничего не будет падать, никто тебе ничего не будет хотеть. Я просто, наверное, не был давно в отпуске.
О чем мечтает CTO, Колеса Групп?
Ну, наверное, пафосно прозвучит, оставить какой-то след. вырастить эту компанию, блин, до огромных масштабов.
Супер. Ну, на этом интересном месте мы будем прощаться. Напомню, что сегодня у меня в гостях был CTO Колеса Групп Игорь Бородихин и IT-ченч-директор Билайн Казахстан Алексей Шаровар. Если вам понравилось то, что вы увидели и услышали, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите ваши честные комментарии. Все это помогает нам делать эпизод еще лучше. Увидимся и услышимся совсем скоро. Пока-пока!